Глава 11. Заставь неприрученного сокола сесть к тебе на руку или необученную собаку идти по следу лани. Заставь свободного человека надеть оковы или печального слушать веселый рассказ. Ты не преуспеешь в том и только потеряешь время. Так и любовь не соединяет сердца насильно. Она служит только тем, кто чувствует сладостное влечение друг к другу. Mirror for Magistrates. Не всегда так увенчиваются надежды, как увенчались желания молодых людей гарнизона. На следующий день погода была прекрасная. Может, это и всегдашняя людская странность, но только американцы часто гордятся такими вещами, которые умному человеку покажутся самыми обыкновенными, тогда как они не ценят тех преимуществ своих, которые, конечно, ставят их наравне с другими, если не выше. В число таких преимуществ можно включить климат, который, хотя и не имеет никаких особенных совершенств, но очень здоров и бесконечно приятнее климата большей части стран, объявляющих самое громкое притязание на это преимущество. В это время зной летний не был так чувствителен на берегах Освега, как теперь, когда мы пишем эти строки. Лесная тень и свежий ветерок с озера уменьшали зной от солнца. Ночи всегда были прохладные, тогда как дневной жар редко делался удушлив. Был сентябрь, месяц, в который ветры часто дуют с океана и проникают до больших озер. Плавающие по этим внутренним морям ощущают благотворное влияние ветров океана, которые укрепляют тело, освежают голову и возвышают нравственные силы. В один из таких дней весь гарнизон собрался на «рыцарскую потеху», как называли ее в шутку командир и некоторые из офицеров, которые слыли за людей образованных, по крайней мере, между своими. Лэнди находил большое удовольствие в том, чтобы приохочивать молодых людей, находившихся под его началом, к чтению, приличному их званию. Он имел довольно большую, хорошо составленную библиотеку и охотно позволял желающим пользоваться его книгами. Одна из фантазий, порожденных в гарнизоне чтением этих книг, была страсть к подобным потехам, которым рыцарские хроники придавали романтический колорит, отчасти согласовывавшийся с характером и расположением гарнизона, находившегося в лесу, в стране отдаленной и дикой. Однако, несмотря на все это, те, которые были поставлены на караул, строго исполняли свою обязанность. Кто взглянул бы с крепостного вала на обширное, светлое и спокойное пространство воды, ограничивающий горизонт с севера, и на дремлющий беспредельный лес, составлявший другую половину этой панорамы, тот вообразил бы себе невольно, что находится в обстановке, гарантирующей мир и безопасность. Но Дункан Лэнди очень хорошо понимал, что эти леса могут извергнуть из себя сотни дикарей на погибель крепости и всего того, что ей принадлежало, а по вероломному озеру пролегал легкий путь для неприятеля, хотя и цивилизованного, но более коварного, для французов, которые могли внезапно напасть на крепость. В лесу были расставлены патрули под началом старых испытанных офицеров, мало заботившихся об удовольствиях этого дня. Целый отряд оставался в крепости под ружьем, получив самые строгие приказания, как будто неприятель находился вблизи. При таких мерах остальные офицеры и солдаты нетерпеливо ожидали увеселений утра. Место, выбранное для состязания, имело вид площадки и находилось на самом берегу озера, немного западнее крепости. Эта площадка была надежно защищена сзади озером и с одной стороны крепостью. Деревья нарочно были вырублены и корни их вырыты. Таким образом, можно было напасть только с двух сторон, а так как с юга и запада лес был вырублен, то неприятель легко мог быть замечен издалека еще раньше, чем станет опасным. Кроме обычных солдатских ружей, на этот раз скопилось около полусотни ружей охотничьих. Каждый офицер имел охотничье ружье для забавы. Тут были также ружья лесных охотников и мирных индейцев, которые часто появлялись в крепости. Был также общий запас ружей для тех, кто захотел бы принять участие в игре с решительным намерением получить приз. В числе владевших оружием пятеро или шестеро особенно славились своим искусством. Человек 12 было таких, которые признавались лучшими из обычных стрелков, и много посредственных, которые нигде, впрочем, не уронили бы себя. Должно было стрелять без сошек на расстоянии 50 ярдов. Целью служила доска с белыми кругами и небольшим белым кружком в центре. Началось состязание между стрелками низшего разряда, желавшими показать свое искусство без притязаний на призы. Тут участвовали солдаты, которые мало занимали зрителей. Из офицеров еще никто не появлялся. Шотландцы составляли большую часть солдат, потому что полк набран был в Стерлинге и его окрестностях. Но многие американцы, так же, как и сержант Дунгам, были приняты на службу в колониях с самого прибытия полка. Они-то и были лучшими стрелками. Через полчаса всем стало известно, что некий молодой человек, рожденный в Нью-Йоркской колонии, из голландцев, носивший благозвучное имя Фан Фальтенбург, но которого обычно называли Фаллок, показал себя самым искусным между соперниками. В ту минуту, когда внимание всех было обращено на голландца, старший капитан, сопровождаемый большей частью офицеров и дам, приблизился к площади. Около 20 женщин из низшего сословия следовали за ним, и, между прочими, Мейбл Дунгам с грациозной талией, с умным, цветущим, оживленным лицом, в простой и опрятной одежде. Между всеми этими женщинами было только 3, которые по праву могли называться дамами. То были важные офицерские жены, наружность которых являла странную смесь грубых привычек среднего общества с понятиями, которые они составляли себе о своем общественном превосходстве, о правах и обязанностях касты и о чиновничьем этикете. Другие были жены унтер-офицеров и частных людей. Мейбл, по решению квартирмейстера, была признана невестой. Правда, тут было более 12 девушек, но они не могли иметь притязаний на звание невест по своему несовершеннолетию. Для женщин были сделаны и расставлены на берегу озера скамьи, сбитые из досок. Невдалеке от них развешаны призы. Первая из скамей была назначена для 3 важных дам и их детей. Вторую занимали Мейбл, а также жены и дочери унтер-офицеров. Прочие поместились сзади на 3-й скамейке, а те, которым не досталось места, должны были стоять. Мейбл, уже принятая в общество некоторых офицерских жен, была осматриваема с ног до головы дамами, сидевшими на 1-й скамье, которые одни и могли оценить ее скромность и благородство манер, несмотря на то, что все они были обуреваемы чиновничьей спесью. Едва уселись эти важные особы, как майор Дункан подал знак приступить к состязанию в предписанном им порядке. 8 или 10 лучших стрелков гарнизона выступили тогда к месту, назначенному для стрельбы, и начали стрелять один после другого. В том числе находились и офицеры, и солдаты без различия. Даже и временные посетители крепости не были исключены. Всем удавалось попадать в цель, чего и можно было ожидать от людей, для которых главное удовольствие и главное средство к добыче пищи заключалось в умении стрелять. Рука и глаз других, которые их сменили, не были так верны. Но пули почти каждого из них попадали в круги, ближайшие к центру. Следуя правилам, придуманным для этой потехи, тот не мог приступить к другому состязанию, кто промахнулся в первом. Адъютант, исправлявший должность церемонимейстера или маршала, провозглашал имена тех, кто попадал в цель, чтобы они готовились ко вторичному испытанию, объявляя, что те совсем исключаются, которые не попадут в центральный кружок. В эту минуту майор Дункан, квартирмейстер Мюэр и Джаспер Уэстерн стали отдельной группой у места состязаний, между тем, как Патфайндер тихо прохаживался в стороне. С ним не было его любимого ружья, и это было доказательством для всех, что он не был намерен оспаривать первенство. Все расступились перед майором Дунканом, который, весело приблизясь к месту, остановился и, небрежно прицелившись, выстрелил. Пуля на несколько дюймов не достигла цели.
«Майор Дункан исключается из следующего состязания!» — провозгласил громко церемонимейстер.